Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это радиогостиная. За режиссерским пультом Ирина Латышинская. Микрофон Олег Шевкун. Наш гость пришел прямо из пробки. Такой конкретный, такой, наверное, пробки. Ну, предполагаю, по крайней мере, так. Протоиерей Всеволод Чаплин сегодня с нами. Сердечный привет и добро пожаловать.
Добрый день, вас и всех сердечно приветствую.
Вам случается ворчать по поводу пробки или это греховно?
Да я в пробке не был, я просто должен был доехать очень быстро вот от одного пункта в другой пункт.
Но тогда...
Много дел. Вот вроде бы почти свободный человек, а на самом деле свободы нет, потому что приглашают на разные встречи, на разные выступления, приходят люди в храм, обращаются с разными просьбами по интернету. В общем, жизнь, увы, такая насыщенная, без продыха.
Когда приглашают, это хорошо. Хуже, когда не приглашают.
Но нет, я как раз, побыл, наверное, где-то полгода.
И что?
В состоянии относительного покоя, а потом все завертелось, вы знаете, опять почти что с прежней скоростью.
И вот в этом состоянии покоя вы мемуары стали писать?
Хочу немножко отдохнуть.
Ага.
Ну, я что-то писал, собственно говоря, всегда, когда-то в отпуске, когда-то в поездках, в самолетах, на заседаниях даже. Я так тоже сегодня делаю достаточно часто, поэтому пишу урывками, что уж получается, не знаю, это не мне судить.
Я прочитал эту книгу «Вера и жизнь». Честно говоря, она меня перепахала. Много вопросов возникло. Спасибо за то, что согласились прийти.
Слишком много тем, наверное, поднял.
Слишком много, слишком неожиданно, хотя какие-то вещи предсказуемы. Прежде чем переходить к книге, отец Всеволод, многие ведь не приходят сюда, к нам, к протестантским, скажем так, ведущим, на такую станцию, как наша, говорят, я к вам не пойду. У вас были в студии вот такие-то, такие-то, после них я в студию не пойду.
Почему? Но у вас же есть и православная программа, если я правильно понимаю. Я помню, что мы ее вместе даже начинали с одной из ваших коллег лет 5-6-7 назад. Это плохая позиция. Вы знаете, вот я хожу на самом деле и к патриотам, и к либералам. Причем после этого сразу получаю либо от тех, либо от других. Вот,
например, так вы, я думаю, от тех и от других должны получать.
Ну, конечно, естественно. Нет, есть карикатура в интернете, где я изображен в гитлеровской форме, а есть карикатура, где я изображен в шляпе с пейсами, и, значит, написано, что я тайный агент Моссада или что-то в этом роде. Так вот, понимаете, когда люди хотят что-то услышать, а у тебя есть что сказать, я считаю, что у меня есть что сказать, нужно общаться с самыми разными людьми, без относительно того, что одни напишут завтра в интернете, что ты жидомасон, а другие напишут, что ты фашист, потому что ты пошел в студию, где условно перед этим был Гозман, или условно перед этим был, там, положим, Проханов.
А вы не считаете, что замарывает общение с некоторыми людьми? Вот я ему подал руку, или я посидел с ним в одной студии, на мне это плохо скажется, на моей репутации, что я сюда пришел.
С любым человеком можно и нужно говорить.
Это пример Христа, того, как он шел самым разным людям, хотя некоторые возмущались по этому поводу.
Вы знаете, я написал когда-то в одной книжке лет, наверное, 20 назад, что Иисус не выбирал аудитории. Сейчас я не согласился бы с этим утверждением.
Все-таки
определенным образом аудиторию он выбирал. Он не всегда общался с людьми. Он иногда уходил куда-то в отдаленные места и был там в уединении. Он не так часто общался с теми, кто стремился его убить, а это имело место уже совершенно явным образом в последние годы его земного служения, в последний год-полтора его земного служения, скажем вот так. Но при этом практически всех, кто к нему приходил, он удостаивал беседой. При этом, эти беседы имели место не всегда, и не всегда он учтиво говорил с публикой. Вы знаете, в чем одна из самых больших проблем современных христианских общин, как православных, так и иных?
В сахарности?
Мы слишком боимся кого-то обидеть, мы слишком боимся сказать вещи, которые совершенно точно будут восприняты как неполиткорректные, нетолерантные, неприемлемые в рамках того или иного социума. Христос говорил и поступал иным образом. Вспомним его беседы с иудеями, описанные в Евангелии от Иоанна. Вспомним его поступки. Он, что называется, всегда нарывался. Вот нам сегодня некоторые говорят проповедникам христианским: не нарывайтесь, не вступайте в конфликт, не ссорьтесь ни с кем. Христос всегда нарывался и ссорился. Христос всегда делал и говорил какие-то вещи, которые явно не будут одобрены, явно приведут просто к тому, что люди будут требовать его смерти и будут планировать его смерть, и при этом он никогда не пытался действовать ни как продавец какого-то продукта, ни как деятель политической партии. Вот церковь тоже должна помнить о том, что она не рекламное агентство, не коммерческая контора, не политическая партия, ей не нужно ни в парламент попасть, ни продать какую-нибудь очередную фиговину.
Тогда церковь не как политическая партия, но у нее есть совершенно конкретные политические интересы, вы об этом говорите. Ну,
у нее есть взгляды, понимаете, я бы не назвал это интересами, у нее есть взгляды на то, как должно быть устроено государство и общество. Конечно, есть, понимаете, вот вся эта чуждая, на самом деле, для нашей цивилизации идея тотального отделения религии от политики, это лживая идея. Это идея, которая навязана нам нашими недругами, победившими в так называемой великой, на самом деле, кошмарной французской революции и во всех дальнейших антихристианских, по сути, преобразованиях и бунтах и войнах. Вот с тех пор нам пытаются навязать исподволь мысль о том, что христианству, христианам, христианскому посланию нечего делать в таких областях, как экономика, культурная жизнь, информационная деятельность, политика. Да почему же нечего нам в этой жизни, в этих сферах жизни делать? У нас есть что сказать по каждой из этих сфер. Нам есть что сказать, между прочим, о так называемой, подчеркиваю, личной жизни политиков или иных заметных в обществе лиц, и нам не нужно бояться это делать, даже если кому-то очень не хочется, чтобы его совесть или ее совесть, отягощенная грехом, сталкивалась с христианским посланием, даже самым мягким, даже самым спокойным, даже самым умеренно обличительным, даже просто не обличающим, а каким-то очень и очень робким. Вот мы ведь иногда говорим очень спокойно, очень тихо. Вы знаете, вот есть какой-то человек, который... Нет, подождите. Мы иногда говорим даже очень спокойно, очень тихо, но все-таки говорим о том, что измены супружеские, всякого рода блуд, всякого рода сексуальные извращения – это нечто, что заботит нас, как
это
церковь.
Грех.
И тут же нам кричат: вы навязываете свое мнение, вы вмешиваете в нашу жизнь, исчезните отсюда, перестаньте участвовать в дискуссии, которая к вам не имеет отношения. Да почему же не имеет отношения? Мы не навязываем никому ничего, у нас нет для этого ни армии, ни полиции, но мы говорим о том, что правильно и что неправильно. И тут же такая волна ненависти, как будто бы, не знаю, там Гитлер пришел или какой-нибудь Пол Пот или кто-то в этом роде. Мы ведь не с оружием приходим, хотя в некоторых случаях государство должно употребить власть, мы просто спокойно, мягко говорим и в ответ получаем вал ненависти. А почему получаем? А потому что люди знают, своей совестью чувствуют, что мы все-таки немножко правы. Более того, часто вот эти крики, да, которые мы слышим в ответ на поднятие темы так называемой личной жизни, они в чем-то отрадны. Ну, бес в людях трепещет, кричит, бьется, как-то вот так самовыражается. А вдруг выскочит, а вдруг вот как-то после этого возьмет, да и выйдет.
По поводу
шутка,
бесов,
конечно.
Да,
это шутка, конечно,
неплохо,
но в каждой шутке не сдали шутки, мы с вами это знаем, да?
Мы это знаем, но вы подходите как раз к тому, о чем я очень-очень хотел вас спросить, и думаю, что наших слушателей это может также интересовать. Вы говорите о том, что вот личная жизнь, мы можем обнажать какие-то вещи, которые являются грехом. Представьте себе, что каким-то образом Государственная Дума Российской Федерации обсуждает закон, который предусматривает наказание за измену в браке. Вот прямо так. Будете поддерживать?
Ну, вы знаете, это никогда не рассматривалось даже в христианских государствах, но вот кое-какие вещи, которые сделали бы развод и измены менее комфортными, стоит обсудить. Мы в рамках сообщества «Русская миссия» предложили при разводе определять виновную сторону в разводе, в распаде брака. Это может быть изменивший муж или изменившая жена.
То есть другая сторона невиновна?
Это как? Часто бывает так, что есть более виновная сторона и невиновная сторона, или, по крайней мере, более виновная сторона и менее виновная сторона. Тот, кто изменил, конечно, виновен. Тот, кто избивал собственную жену, тот, кто является пьяницей и наркоманом, конечно, виновен. И вот в этих случаях, я думаю, что имущество должно уходить все-таки невиновной стороне. И через такого рода меры, пусть жесткие, но все-таки достаточно действенные, будут люди учиться думать 10 раз, стоит ли изменять и стоит ли быть причиной развода.
Но тут вы сразу нарываетесь, потому что...
Да, конечно, например, нарываюсь, говорит, всегда нарываюсь. Ну,
да,
пожалуйста.
Я изменила, но изменила, потому что он со мной не спал уже 3 месяца.
Все равно виновна.
Вот прямо так.
А все равно виновна.
Второе, на что вы нарываетесь, попытка законодательными способами решить духовные вопросы. А давайте вы будете себя вести
правильно. Именно принуждение всегда работает. Именно принуждение работает больше, чем обличение и какие-то мягкие слова. Государство имеет долг поддерживать общественную нравственность, в том числе методами принуждения, без которого очень скоро мы бы погрузились в анархию. Вот я очень люблю пацифистов, это милые люди, я с ними, конечно, спорю достаточно жестко, но я предлагаю только в порядке легкого издевательства, может быть, и не очень легкого, дать им какой-нибудь прекрасный участок земли где-нибудь в тропиках, не знаю, там сколько как квадратных километров, пусть 50, пусть 100, и дать там возможность сделать собственное квазигосударство без армии и без полиции. Да. Без армии и без полиции. А дальше посмотрим, как быстро они начнут убивать друг друга ради самих низменных и самых смешных вещей.
А тут я с вами соглашусь, потому что греховная природа остается и у пацифиста.
Остается.
И она так или иначе проявится.
Остается.
Но в вашей книге, между прочим, среди прочего, вы пишете, да, подростковый возраст, это правда про подростков, испытание для родителей. В это время важно уберечь взрослеющего человека от непоправимых поступков. Но делать это надо очень тактично, позволяя сыну или дочери уже самим принимать решения и самим делать выводы. Не только из родительских слов, но и из книг, журналов, фильмов, песен. Самое же главное, вот здесь меня просто поразило, нужно молиться о них, если даже они поступают неверно. Исправить это должны не родители, а они сами и Господь. Когда они вырастают из подросткового возраста, это что, меняется? Исправить это может еще и государство через законодательные действия?
Очень многие греховные состояния и преступные деяния можно исправить, предотвратить только через все-таки действия закона и действия государства. Мы это с вами прекрасно знаем. И часто вполне себе взрослые люди, вроде бы даже битые жизнью, оказываются более несмышленными, чем дети. Но в случае с детьми и подростками тут действительно разный возраст предполагает разную логику. Вот я сейчас встану на сторону западных и либеральных концепций. Есть такая концепция юридическо-политическая evolving rights of the child, развивающиеся, эволюционирующие права ребенка, это имеется в виду возраст, да, то есть если ребенок, там, не знаю, до 2 года имеет одни права, то в 7 лет у него уже права несколько другие, а в 12 или 14 уже... Это, в общем-то, уже практически взрослый человек. Так вот, смотрите, действительно, есть моменты, есть возраст, в который родители, если они не сделали что-то для воспитания в 3 года, 5 лет, 7 лет, уже не имеют права идти в истерику и пытаться исправить то, что неправильно заложили раньше. 14 лет, 15 лет, это уже взрослый человек, и часто, да, остается только молиться. Приходят, вы знаете, матери, иногда даже это матери 50-40-летних людей, и говорят, вот у меня сын делает что-то не то, вот что мне с ним делать, как мне его исправить? Я говорю, вам остается только молиться. Если он действительно что-то делает неправильно, может быть и так, что его не правота более чем сомнительна, то исправить это может только Господь. А вы в лучшем случае, может быть, какой-то книгой, каким-то мудрым советом, но ни в коем случае не давлением, потому что поздно. Все, что вы могли сделать, когда ему было 2 или 3 года, вы сделали или не сделали, вы использовали свой шанс. А сейчас молитесь и верите, что если он действительно не прав, Господь поможет.
Но это все-таки уходит от вопроса. Вы действительно считаете, что давить на подростков родителям нельзя, пусть сам делает выбор, но по тем же темам, да, по тем же причинам государство может и имеет право это делать, когда человек стал взрослым?
Да может, конечно. Слушайте, оно, собственно, обязано это делать. Если у государства нет осознания долга по поддержанию общественной нравственности, то это не государство, это просто анархия. Государство должно следить за тем, что чтобы народ имел достойное нравственное сознание вот это наблюдение активное государство может выражаться и в законах, и в образовательной политике, и в деятельности СМИ. Вот мы помним с вами прекрасно, как в 90-е годы некоторые СМИ позволяли себе абсолютную нравственную распущенность. Сейчас это так процентов на 40-50 отыгралось назад, но я считаю, что нужно и дальше это отыгрывать назад. У нас должно быть по тональности телевидения и интернет-видеовещание такое же, как, там, не знаю, в консервативных штатах США. То есть без всякой обнаженки, без пошлых шуток, без культа одинокого эгоиста.
Вы считаете, что при этом люди будут менее пошлыми?
Да.
То есть будет внутренняя перемена за счет изменения вот этого внешнего состояния?
То, что происходит вокруг человека, конечно же, воспитывает. Воспитывают СМИ, воспитывают школу, воспитывают культуру, воспитывает контркультуру, плохая школа, плохие СМИ, интернет. Это все воспитывает. Очень ограниченное количество решений человек принимает сам. Вот эта чистая богословская свобода, которую и мы с вами знаем и по протестантским, и по православным, и по католическим, в кавычках я скажу, письменным текстом, большим письменным текстом, ее не существует. Она существует, может быть, в случае отдельных индивидуумов. Имеется в виду свобода человека, который знает все варианты выбора и делает выбор полностью осознанный, выстраданный, интеллектуальный, или, по крайней мере, профессором богословия. А на самом-то деле большинство людей делает свой выбор под влиянием самых разных факторов, будь то муж, жена, родители, иногда дети, кстати, интернет, телевидение, культура, СМИ, очень часто власти, очень часто оппозиция какая-нибудь, да, то есть очень редко этот выбор, собственно, наш, и поэтому нам нужно влиять на этот выбор, в том числе силой государства.
Правильно ли я понял, что в вашем миропонимании именно Русская Православная Церковь будет во многом устанавливать, нет, не устанавливать, установил их Бог, определять те критерии, которые может использовать государство для того, чтобы вот этот нравственный выбор так или иначе...
Церковь может не устанавливать, а предлагать, а устанавливать надо вместе, всем поколениям, всем этносам, всем общественным группам, всем регионам, а не только московской тусовке, если говорить о культуре и о СМИ. Есть такая достаточно узкая группа людей, которая вхожа в Кремль на всякие мероприятия, вхожа в разные кабинеты деятелей власти, вхожа на разные эфиры, и за счет этого почему-то решила, что она здесь вот как бы является единственным законодательным модом в сфере культуры, в сфере СМИ, в сфере литературы и так далее. Как правило, это люди либерального направления, есть, не знаю, там процентов 10 консерваторов, может быть, 15. Но вот эта тусовка, кстати, пилящая бюджет, кстати...
Да ладно.
Определяющая, ну, конечно, конечно, вот эта тусовка пилит бюджет.
В нынешние это времена, эта в последние 2-3 года... Либералы пилят бюджет?
Конечно. До сих пор, пожалуйста, в том же Минкульте остается очень большое количество людей, которые связаны с этой тусовкой. Посмотрите на Петровского, посмотрите на Швыдкову, посмотрите на Захарова, посмотрите на Табакова, посмотрите на Калягина. Все эти люди до сих пор распределяют или получают очень большую долю государственных средств, и при этом они считают себя монополистом коллективным в области установления культурных стандартов, в том числе в сфере нравственности. Это плохо. Это плохо. Я считаю, что этот стандарт должны устанавливать не только эти люди, а наш народ в виде разных этносов, в виде разных социальных групп, в виде разных регионов, в виде разных поколений.
Я, когда читал вашу книгу, ставил вопросительные знаки. У вас эта мысль там была, и я написал себе вопрос на полях. Народ будет устанавливать этот стандарт. как? Голосованием, что ли?
Ведь может быть, голосованием.
Но тот самый
может
народ...
быть, рейтингами.
Ага. Но тот самый народ находится под влиянием СМИ. У вас получается, что снизу люди будут что-то такое определять, но вы отлично понимаете, что для того, чтобы они определяли что-то снизу, кто-то должен им сказать, когда мы ограничиваем те или иные высказывания, например, запрещаем какие-то постановки и так далее, мы фактически для кого-то делаем то, что пытались сделать для вас. Перерезаем путь к тому самому народу, который будет что-то определять. Как он будет после этого определять?
Собственно, интересный вопрос, сложный вопрос. Я думаю, что в любом случае в известных нравственных рамках, да, без обнаженки, без кощунства, без оскорблений, возможны самые разные формы искусства. Я, например, очень много времени посвящаю, особенно сейчас, просмотру разных явлений из мира современного искусства, так называемого, общаюсь с его представителями. Это все имеет право на жизнь, но должно быть, извините, в равной степени представлено как искусство так называемого нового поколения, так и традиционное искусство. Сегодня традиционное искусство недопредставлено на наших СМИ. Посмотрите, где наш балет традиционный в теле, эфире его практически нет. Посмотрите, где классическая музыка, ее очень мало. Посмотрите, где традиционный русский театр. Посмотрите, где даже русский рок, да, его практически нет. Есть одна попса. И я сейчас меньше вижу всяких экспериментов опасных, которые и имели место в 90-е годы, но почти нет и традиционного искусства. Есть только попса. Есть только попса, и, увы, она сегодня воспитывает людей. Надо дать им альтернативу, надо, чтобы разные стили в искусстве, разные направления в искусстве присутствовали в более-менее адекватном виде в общенациональном пространстве, при понимании того, что все это должно быть ограничено известными нравственными рамками.
И опять я с вами отчасти согласен, примерно так же, как когда читал книгу, но доходит до определенного предела, и начинаются интересные вещи. Вот смотрите, ну, возьмем, допустим, нашумевшие постановки, я сейчас не буду называть, просто чтобы никому не делать рекламу.
Да, пожалуйста, можно делать, если у вас это не запрещено.
Я не хочу, не запрещено, пожалуйста. Я не хочу. Вот, постановки, которые запрещали, которые закрывали, после которых, или вот по поводу которых выступали православные активисты, следуя вашей логике, которую я сейчас слышу, вот сейчас, да, в этот момент, нужно сказать по-другому. Хорошо, вышла такая постановка, пусть она выходит, но давайте как-то вот соберем и параллельно с этим, не запрещая это, но параллельно с этим, сделаем что-то другое. Сделаем что-то такое, чтобы у человека был выбор. Иначе получается, как в советские времена, запретить и не пустить.
Вы знаете, важно это делать, но все-таки нужны определенные нравственные рамки. Я считаю, что ни в какой постановке, нигде в публичном пространстве не могут оскорбляться священные символы какой-либо из религий, символы государства, символы народа, не может оскорбляться человек и не может оскорбляться память усопшего. Не должны также демонстрироваться в натуралистическом виде половые акты или половые органы. Вот это тот минимум, который все-таки должен быть поставлен как условие для осуществления любого творческого проекта. А дальше, да, пожалуйста, кто-то там ругает власть, пожалуйста, пусть ругает. Кто-то критикует церковь, пожалуйста, пусть критикует, там, высмеивает священников, сколько угодно, я собираю карикатуры на себе, без большого удовольствия.
У вас там есть кое-что интересное в книге на эту
Есть большое тему. Количество карикатур, анекдоты тоже я собираю, которые касаются священнослужителей. Но я считаю, что в публичном пространстве нет и не может быть кощунств, оскорблений, осквернение святынь и оскорбление памяти усопших. И порнография, либо полупорнография.
Отец Всеволод, помните образ Иуды из рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда»?
Вот его... Подзабыл, но так смутно вспоминаю.
Да, вот вы из этого...
Я не слушал ее лет, наверное, уже 20.
Когда впервые услышали, сколько вам было лет?
Достаточно поздно я ее услышал, не в первых рядах, что называется. Это был, наверное, 86-й год.
Слушайте, я, кстати, примерно в то же самое время, выдам небольшой секрет, мы с вами родились в один и тот же день.
О, потрясающе.
Да, с разницей в один год. И вот, читая вашу книгу, я поймал себя на том, что у нас вот тогда, в 80-х годах, было много общего. Вы пришли в православную церковь, я в евангельскую, протестантскую, баптистскую. Вы сделали большую церковную карьеру, да, вот это надо признать. Но много было реально общего. Я сейчас думаю вот о чем. Если бы, когда вот в те времена какие-то активисты сказали, Не будем мы ставить, не будем мы разрешать рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда», я не знаю, покаялся бы я или нет. Потому что контакт с этой оперой, размышления над этой оперой и даже увлечение вот этой позиции Иуды, которая не библейская, которую можно назвать и кощунственной, стали для меня дорогой к Богу. Не получается ли, что запрещая какие-то явления, мы на самом деле перерезаем людям путь к Богу?
Может быть, у нас с вами не совсем похожий в этом смысле жизненный путь. Я к 86-му году был уже... Был верующим человеком и гораздо более консервативным, чем сейчас, между прочим, даже по внешнему виду, да, как мне говорили мои друзья на квартирных концертах Мамонова, я сидел как памятник и долго потом плевался, говоря, какой ужас.
Я правильно услышал? На квартирных концертах Мамонова?
Совершенно верно, да, бывали мы и там.
Вот прямо так.
Да, это было, конечно, чуть позже, это был, может быть, 88-й или 89-й год.
Непокаявшийся Мамонов.
Да, да. Но я тогда уже это все ругал, и оперу «Иисус Христос, суперзвезда» я воспринял скорее отрицательно, так издевался над ней на разных тусовках. Вы знаете, есть одна проблема, если чуть-чуть с большей исторической дистанции на это посмотреть. Этот текст, это либретто, эти образы, имиджи, они, может быть, кого-то в условиях голода, познания и вере и привели ко Христу, но, может быть, еще больше людей отвратили. Я не сторонник запрета этой рок-оперы, но я сторонник того, чтобы мы могли о ней критически высказываться. Там показан-то не богочеловек. Там настойчиво проталкивается мысль о том, что это обычный человек. Помните, да? He's a sad little man, not a king of God.
Хорошее произношение, кстати.
Not a king or God, да? God. Значит, смотрите... He's a man, he's just a man. Вот эти цитаты, эти мемы...
Он человек, он просто человек.
Вбитые в сознание нескольких поколений западной аудитории, они повлияли, я думаю, скорее отрицательно, чем положительно на ту аудиторию, которая тогда все-таки переходила постепенно от христианства традиционного к некой подмене, простите, Христа культом вот такого... учителя праведности, не понятого тогдашним миром, и поэтому больше подходящего для революции молодежных, чем для строительства настоящего христианского общества. Вот эти вбитые в сознание лозунги «He's a man, he's just a man». Not a king or god. Вот все вот это, я не считаю, что сыграло положительную роль.
А вы правда
считаете? Но мы с вами все-таки оказались хитрыми, да, мы все это услышали и ушли от этих штампов к более правильному пониманию Христа, основанному не на либретто Ллойда Вебера, а на Евангелии.
Вот мы с вами, или тут что-то еще? Потому что вы правда считаете, что Тим Райс, автор либретто...
Тим Райс, простите, да, точно.
Да. Ну, Вебер — это музыка.
Да, Вебер — музыка, все точно.
Да. Вот, ну, урок познания
80-х все-таки жив. Все забыл, все перепутал. Да,
вы правда считаете, что автор либретто сильнее Святого Духа, и люди, даже одаренные, могут вбить в сознание какие-то такие вещи, которым Дух Святой, Бог, Божий Дух, противостоять уже не может? И поэтому должна быть некая группа людей, некая цензура, которая, дабы всех остальных уберечь, ну, просто запретит и все.
Запрещать эту оперу не нужно, но нужно иметь право на серьезный спор с ней. Вы знаете,
вот очень интересный вопрос. Спор, да. Но чтобы спорить, ее нужно показывать.
Да, конечно, нужно показывать, нужно спорить с ней, нужно давать вам возможность обсуждать ее, в том числе, может быть, даже перед показом или после показа в том же зале. Но смотрите, что вы очень интересную вещь сейчас сказали. Я потерял, на самом деле, мысль нашего рассуждения, нашей беседы.
Вот, Дух вот, Святой.
Вот, или... да, 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 да. Может ли Бог со всем этим бороться? Угу. Может ли Бог это все преодолеть?
Роль нашей и роль Святого Духа.
Конечно, может. Тогда, когда люди вроде как свободно полностью не извратили христианство в своих мозгах. Вот я переписываюсь с большим количеством людей сейчас в соцсетях, в частности, в Фейсбуке, в ВКонтакте. В Фейсбуке большое количество русских людей, которые живут на Западе или живут в Москве и Питере, вот у них совершенно шаблонное представление о христианстве, что это пацифизм, это отказ от культа, от любого, это гуманизм, то есть интересы человека превыше всего, это Бог, который все прощает абсолютно любой грех.
Универсализм
это,
такой спасение.
Это Бог, да, который не наказывает ни за что, это апокатастасис, совершенно верно, то есть спасение абсолютно всех живых существ, включая бесов, кошечек и собачек, понимаете?
Ну да, будет ли моя любимая собачка в раю? Конечно, будет, ради вас все.
Вот этот набор штампов, он сейчас очень распространен, и он в том числе вбит в головы через какую-то часть массовой культуры Запада. Я пытаюсь, знаете, так острой иголочкой, прямо скажу, тыкать в эти культы, чтобы люди начали кричать с нас сначала, говоря, как этого не может быть, потому что Христос, он такая кисточка, он такой покемончик, он не может ни кого осуждать на вечные муки, он не судья, он пацифист, он гуманист. Потом люди начинают открывать тексты Священного Писания, которые я им отправляю в виде ссылок, опять кричат, какой ужас, кошмар, ужас, этого не может быть. А потом вдруг начинают думать, по крайней мере, некоторые из них, вот может быть, в этом есть что-то очень показательное для нашего времени. Люди должны хотя бы раз в жизни услышать, что вот этот псевдохристианский, я считаю, культ Христа как приложение к потребительским интересам и ценностям, это плохой культ, это неправильный культ. Евангелие, в котором сказано «оставь все, иди за мной», Евангелие, в котором в Нагорной проповеди Господь осуждает даже мысленные грехи, это абсолютно не супермаркетовая штука.
Конечно. Вот понимаете...
Вот слушайте, да. Пусть все слышат. Это не супермаркетовая штука. На полку супермаркета Христа с Евангелием ну никак не поставишь, потому что остальные товары тут же начнут падать с нее. Ну вот они начинают падать.
Слушайте, опять...
Это не нравится директорам супермаркета, я понимаю.
Опять я с вами согласен, но только до определенного предела. Потому что вы говорите о том, что да, вот важно услышать, важно, чтобы человек понял и так далее. Слушайте, ну когда происходит, допустим, проходит выставка или ставится спектакль, и приходят люди весьма воинственные, называющие себя, а может быть и являющиеся, почему я говорю называющие себя, являющиеся православными активистами.
Все,
да, но они настолько воинственны, настолько озлоблены. У вас целая глава большая в книге о православном активизме. Вы реально думаете, что вот этими вот демонстрациями и требованиями все запретить, можно помочь кому-то что-то услышать?
Есть разные, конечно, люди в этом круге. Есть какие-то мои очень старые приятели еще со школьных лет. Есть люди из разных общин. Это все, на самом деле, люди, которые являются членами православной церкви. Они исповедуются, причащаются, участвуют в богослужениях. Кто-то, кто пришел только ради, что называется, движухи или желания набить морду кому-то, потом отошел, и слава богу, что отошел. А большинство-то это люди достаточно сдержанные, достаточно разумные. Я как-то помню, на одну посиделку ко мне привели одного британского либерала, достаточно пожилого, и он мне с ужасом рассказывал, что в России происходят погромы, что есть какие-то православные активисты, которые уничтожают последние остатки свободы. Я ему сказал, вот вы знаете, за тем столиком сидят люди как раз из этого круга. Он говорит, вот эти, говорит, да, это погромщики, так сказать, это те, кого вы называете погромщиком. Он говорит, подождите, это же евреи. Говорит, ну да, евреи, ну и что дальше? Значит, смотрите, во-первых, очень много наговаривают на этих людей,
вот
что они якобы жгут что-то там, не знаю, взрывают и так далее. Одна женщина сбросила, по-моему, две или три работы в одном выставочном зале. Больше ни одного акта насилия, насколько я знаю, не было. Или скажем так, акта не мирных действий по отношению к тому или иному...
Я думаю, что новостники бы с вами поспорили
нет,
здесь.
Нет, я с ними спорил на эту тему очень долго. Вот вы знаете, ни одного акта насилия, две или три сброшенные работы на одной выставке, это, по крайней мере, в последние, не знаю, 5-6 лет. Были выступления достаточно жесткие, были акции протеста, они были в основном мирными, да, очень часто выступления происходили эмоциональные, люди говорили достаточно нелицеприятные вещи, я не знаю, стоит ли прерывать спектакль, думаю, что нет, но встать около театра с протестным пикетом можно и иногда нужно, прийти и потребовать обсуждения, отправить письма в органы власти с проверкой того или иного публичного действия на законность, конечно, можно и нужно, я не вижу в этом ничего плохого.
А встать, провести пикет, потребовать, это, наверное, можно и нужно, если есть такие вопросы, если есть такие сомнения. Но ведь мы слышим и другие вещи. Мы слышим, допустим, о писательнице, которую облили, я не помню, чем там ее, Улицкую, в прошлом году это была ситуация.
А кто это сделал?
Говорят, что православные активисты. Вы считаете, что приписывают?
Вы понимаете, говорят, это хорошее слово. Я не помню ни одного случая, чтобы нечто подобное сделал кто-то из членов всех православных общественных объединений, которые я знаю и которые я раньше курировал. Улицкую, да, по-моему, где-то кто-то чем-то облил. С ней, кстати говоря, можно и нужно спорить, я считаю. Обливать ее ничем нельзя, это подло и постыдно.
Тем более дама.
Это подло и постыдно, да. Тем более даму. Но вот я не помню, кто это сделал. Я уверен, что этого не сделал.
Это было вручение премии школьникам.
Ни один из членов тех общественных православных объединений, которые я знаю.
Но между тем вы, скажем, в своей книге пишете о том, что да, люди, конечно, равны, но далеко не во всем они равны. Это равенство определяется заслугами. Какая-то общественная группа имеет больше прав в публичном пространстве, какая-то меньше. Или я неправильно прочитал?
Я не помню уже сейчас весь текст, но равенство вообще в церкви и даже в обществе Бог людям не обещал. Элементы неравенства всегда есть. У одного одно служение, у другого другое. Есть имущественное неравенство. Люди не равны по своему творческому и интеллектуальному потенциалу. И не нужно этого стыдиться. Это действительно так. Я не буду сейчас говорить о разных там способах измерения интеллекта, всяких IQ и так далее, но есть у людей разные призвания, разные способности, разные возможности, разное общественное положение. Есть группы более крупные и менее крупные, естественно, первые как-то больше влияют на жизнь общества. Вообще идея абсолютного равенства, такого дистиллированного равенства, это нечто очень похожее на идею абсолютной свободы, дистиллированной свободы наших богословов и философов, или на идею такого, знаете, утрированного отношения к формальному достоинству человека. Вот все это, если почитать аскетов христианских, все это очень часто ограничено большим количеством вещей, в том числе влиянием демонским, влиянием плохих людей или хороших людей, и все-таки влиянием Бога. Бог вмешивается в нашу жизнь.
Еще как.
Мы слишком часто уступаем проповедникам деизма, то есть учения о том, что Бог создал мир, а потом как-то встал, вы знаете, в стороночке и в самом лучшем случае говорит нам, делайте, что хотите, я к этому не имею отношения. Это не так. Бог Евангелия и Бог Библии другой. Это не демиург, это не фигура, к которой мы безразличны. Бог вмешивается в нашу жизнь, и иногда даже, извините, он немножко ограничивает нашу свободу. Вот я иногда на исповеди говорю людям, которые приходят в сотый раз с одним и тем же грехом, а вы попросите Господа о том, чтобы Он помог вам от этого греха избавиться. Он, может быть, вмешается в вашу жизнь, может быть, вам не понравится сначала, как Он в нее вмешается, но потом вы будете Его благодарить, если действительно хотите избавиться от этого греха, и если действительно хотите, чтобы Господь вам помог от него избавиться, с ним расстаться.
Я вернусь к вопросу о равенстве. Община православных, православный приход, и община баптистов, каждый из них хочет прийти в соседнюю школу и организовать что-то христианское для детей. У них они равны в этом?
Я думаю, что в школу нужно приходить к своим последователям. Если есть дети баптистов, они, конечно, могут организовать для себя вместе с общиной что-то, может быть, и в стенах школы.
А православные для кого?
Для своих последователей, совершенно верно.
По умолчанию если все русские православные последователи.
Если есть неверующие, если есть, положим, русские мусульмане, есть такие, хоть их и мало сейчас, они, конечно, должны иметь полное право отказаться от участия в православном мероприятии. И так, на самом деле, ведь и бывает. Я бываю в школах, бываю в больницах, бываю в социальных центрах. Я, собственно, спрашиваю, если я молюсь там вместе с людьми, если я что-то им рассказываю про православное богослужение и вероучение, я спрашиваю, есть ли здесь люди, которым не хочется это слышать, может быть, есть мусульмане или инаковерующие, или неверующие. Часть неверующих всегда остается, но было несколько случаев, когда люди говорили, нет, вот мы лучше, да, так сказать, уйдем в сторонку, ну так пожалуйста.
Вы сформулировали принцип. Понимаете,
да, извините. И этот же принцип у нас действует в преподавании основ религиозной культуры и светской этики. Очень долго некоторые силы пытались монополизировать этот курс для учащихся всех мировоззрений. Постоянно появлялась идея некоего общего учебника, который с равной теплохладностью, с равной удаленностью скажет обо всех религиях. Очень активно популяризировалась мысль о том, что вообще о религии в школе лучше ничего не говорить, потому что это якобы разделит учащихся. Но на самом деле в школе есть люди разных мировоззрений, и им нужно все-таки преподавать вещи, которые будут созвучны их мировоззрению, даже если для этого придется временно разделиться на какие-то группы. Так это работает в большей части стран Европы, так это уже, слава богу, несколько лет работает у нас. И в школу, да, конечно, религиозные объединения и всякие атеистические клубы должны приходить к собственным последователям.
Вы сформулировали интересный принцип, только что вы его повторили. Но тогда возникает следующий вопрос. В российской культуре, учитывая российскую историю, человек, который считает себя неверующим, но он заинтересован. Вы сказали, что нужно приходить к своим последователям. Вот он потенциально кто? Он потенциально православный или он потенциально баптист?
А пусть он сам решит, хочет ли он участвовать в мероприятии про православных или баптистов.
Так как он это решит, если баптисты могут приходить к своим последователям, и любой директор школы скажет, что у нас баптистов нет, поэтому вы сюда приходить не можете?
Ну, а если есть? Вот, пожалуйста, этот человек может, если у него есть интерес, если он сам выразит желание посетить мероприятие, и почему он должен отказ от такой возможности.
Может и захотеть, но мероприятия не будет. Во-первых, потому что баптистов изначально нет, а во-вторых, потому что тот же директор скажет, что они сектанты. И опять получается то же самое.
Неравное. Если нет, то уж извините, на это и суда нет. Я прямо так скажу, немножко грубо, потому что школа – это не место для миссионерской работы, я считаю. Школа – это не место для того, чтобы распространять учение, которое в этой школе не исповедуется никем. Да? Если есть какое-то количество баптистов и проводится для них занятия, и есть интересующиеся школьники, которые не являются баптистами, но они могут это занятие посетить, кто им воспрепятствует это сделать.
Много кто, начиная от родителей, которые должны формально разрешить.
Родители, это... да, имеют ответственность за то, чтобы мировоззренческое воспитание ребенка соответствовало воспитанию в семье.
Если бы ваши родители в свое время могли исполнить эту ответственность и запретили бы вам
тусоваться с
христианами, что бы с вами было?
Я бунтовал против родителей, поэтому и сейчас придерживаюсь идеи «Evolving rights of the child», о чем мы сегодня с вами говорили.
Да, мы об этом...
С определенного, конечно, возраста, да, потому что, конечно, если человеку, там, не знаю, 5 лет, 6 лет, то его, конечно, нужно физически сдерживать от опасных вещей, от того, чтобы он, там, например, ушел ночью куда-то гулять или... Я посещал сайты для самоубийц или наркоманов или педофилов.
Если бы вас в свое время также идейно сдерживали и ограждали от чуждых идей, резко уменьшились бы ваши шансы на то, чтобы прийти ко Христу. Согласитесь или поспорите?
Ну, вы знаете, сдерживали, да. И тем не менее, все-таки я смог эту систему перебороть. Вообще, в 82-83 году мы уже знали, что советской власти конец. Уже знали. При позднем Брежневе, который, ну, в общем, возглавлял достаточно сильную государственную систему. Вот мне почему-то сегодня кажется, что и капитализму финансовому тоже конец. Есть некое предчувствие. Да, мы действовали против этой системы, да, она пыталась нас в эти годы, может быть, уже достаточно мягко, но все-таки прижимать. Поэтому, да, у человека все-таки есть право на собственный выбор, даже у подростка. Но и это право не абсолютно. Если бы я в эти годы ушел бы в какую-то террористическую организацию, государство должно было бы меня остановить и правильно бы сделало.
В то время, во времена вашей юности, церковь была, или, по крайней мере, воспринималась как несистемная. Конечно, она была вписана в систему, вы это в книге показываете, но, по крайней мере, она воспринималась как отдушина. Сегодня она такой отдушиной даже не воспринимается. Достаточно посмотреть.
И слава Богу.
Куда пойдет человек, молодой человек, который недоволен системой, но при этом у него есть духовные поиски? В церковь-то он уже не пойдет.
Очень большой
А он проистекает из вашей книги.
Росса, я очень много над ним думаю сегодня. Нам нужно сегодня спорить с системой, в том числе с нынешней государственной системой, нам нужно сегодня спорить с властимущими, сильными мира сего, потому что люди видят ту неправду, которая происходит и в нашей экономической жизни, и в государственном управлении, и в замораживании общественной дискуссии, которая сегодня идет. Вот сегодня только интереснейшая была дискуссия, буквально с ночи она
началась
относительно монархии, да, выступил Аксенов, выступил еще, наверное, несколько человек.
Песков сказал нет.
Поддержка монархии. Песков сказал нет, и Володин тоже сказал нет. Но обсуждать эту тему можно и нужно, без всякого табу, без всякого накладывания некоего замораживающего компресса на общественную дискуссию, а потому что без этого люди, которым хочется перемен, люди, которым хочется при преодолении несправедливости, будут уходить либо во всякие террористические, околомусульманские, псевдомусульманские организации, либо в леваческое движение, которое мы хорошо очень помним по первым двум десятилетиям 20 века, либо в какие-то фашистские банды, как правило, неоязыческие, либо просто в апатию, в наркоманию, в алкоголизм и так далее. В обществе много апатии, в обществе много сегодня неудовлетворенности тем, что происходит. Лучшие люди ищут новые пути развития России, лучшие люди высказывают критику. Очень плохо будет, если этими лучшими людьми воспользуются разрушительные силы, в том числе какие-то прозападные силы или просто западные силы, которые пытаются из-за рубежа устраивать революции в разных странах, для того, чтобы поставить Россию на колени. Вот эти новые люди, новое поколение политически активных, граждански активных, информационно активных, культурно активных молодых людей должны сегодня быстро менять нынешнюю уставшую, циничную, проворовавшуюся, нагло допиливающую какие-то пироги элиту.
У нас буквально полторы минуты осталось, мне все-таки задам этот вопрос. А куда уходить христианам, которые реально, вот искренне, по-настоящему любят Иисуса Христа, считают себя последователями Иисуса Христа и исполнены Святым Духом, но при этом не согласны с таким проправославным, проимперским путем развития России, считая, например, Россию частью мирового пространства. Но, будучи христианами, вот куда им уходить? Сразу в тюрьму или пока в подполье?
Не уходить, а приходить в честную дискуссию, в которой можно было бы высказать разные аргументы, и дальше пусть в этой дискуссии, говоря словами апостола, выявится искуснейший.
А напротив или у той двери, за которой дискутируют, будут ходить вооруженные ребята, православные активисты?
С этими активистами нужно учиться дискутировать, а не мазать их, понимаете, вот такой черной краской.
Спасибо, что пришли к нам сегодня. Не сделали мы ни одного перерыва.
Успехов,
тут,
успехов,
тут спрашивают
в
не
добрых делах.
Тут спрашивают, не агент ли вы КГБ. Друзья, нет, книжку читаете?
Нет, не в ЦРУ, не в КГБ, не в Моссаде, не в ФСБ не служил и не стучал в эти организации.
Отец Всеволод Чаплин сегодня в нашей радиогостиной. Ведущий Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латышинская. Отец Всеволод, хочу вас еще пригласить, хотя далеко не во
пожалуйста,
всем.
Пожалуйста, спрошу.
Согласен. Самые болезненные вещи мы еще
всегда
не обсудили.
Да, с радостью, конечно.
Всего доброго и благословит каждого из вас Господь.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.